Радио «Спутник» продолжает свой эфир. Мы ведем трансляцию из мультимедийного пресс-центра «МИА России сегодня», студия «Левитан». У микрофона Алексей Тимофеев. Здравствуйте. Рад приветствовать нашего гостя, которого с радостью представляю вам. У нас в гостях академик Российской академии наук, пульмонолог, заведующий кафедрой госпитальной терапии Медицинского университета имени Пирогова Александр Григорьевич Чучалин. Александр Григорьевич, приветствую вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, наконец-то услышим экспертную оценку. Кто только в эти месяцы, в эти недели не дает своих комментариев, оценок, запугивая нас тем самым коронавирусом. Александр Григорьевич, расскажите, стоит ли нам бояться? Вот такой вопрос. Нам, обывателям.
Ну, я хочу сказать, конечно, вот это взаимоотношение врача и общества, это на самом деле очень серьезная проблема. Как дать обществу объективную информацию и не вызвать панику? Но то, что сейчас происходит, больше напоминает панические атаки, чем это требует правильного какого-то подхода, интерпретации. Речь идет о инфекционном заболевании, которое вызывается коронавирусом. Установлена его генетическая структура, она зафиксирована, внесена в мировой банк по генам, и она отличается от тех по своей структуре, которые характерны для более чем 50 серотипов коронавирусов. Это очень распространенный вирус, гораздо распространеннее, чем вирус гриппа, чем вирус, скажем, инфлюенции, параинфлюенции, респираторного синцитиального вируса и так далее, и так далее. И то, что мы знаем, что приблизительно более 20% населения земного шара ежегодно переносит инфекцию, обусловленную коронавирусом. Но это другие серотипы. Как правило, это протекает в виде осенних насморков, октябрь, ноябрь, и всегда в этой инфекции она идет переходный такой период.
Вот вы хорошо подметили, я подчеркну ваши слова, то, что мы знаем. А есть что-то, то, чего мы не знаем в рамках этого коронавируса? Мы, имеется в виду, вы, конечно, научное сообщество.
Да, вы знаете, вы абсолютно правы. Ну, допустим, сейчас людям предлагают находиться в карантине, а мы не знаем, надо их лечить или нет. Мы не знаем, если у человека выявляется с помощью молекулярно-биологических методов коронавирусов, а клинических проявлений нет, нет температуры, нет кашля, нет одышки, нет других проявлений и так далее. Нужно такого человека лечить или не надо такого лечения? Я буду приводить пример. Вот американцы 31 января, а закончили это наблюдение 30 января, вообще потрясающе, как некоторый эталон, который должен послужить примером для всего мира, как поставить диагноз, как правильно назначить лечение и как лечить те осложнения, которые возникают вследствие инфекции коронавируса. Потому что человек не погибает от коронавируса, а он погибает от тех осложнений, которые возникают. Пневмония, респираторный дистресс синдром. Здесь такая аналогия с гриппом. Человек не умирает от гриппа, а от того, что вирус внедрился в организм человека, а он погибает вот от тех осложнений, которые уже связаны с вирусом гриппа. Аналогичный, да?
Александр Георгиевич, вот последние данные, что погибло 490 человек, и обращает на себя внимание тот факт, что все погибшие – это китайцы.
Вы знаете, в чем дело? Есть ведь аналогия в 2002 году, когда человечество впервые столкнулось, собственно говоря, группы уязвимые, и среди них на первое место выходит медицинский персонал. Вот в госпиталях, когда они наблюдают, была паника в свое время в Ханое, была паника в Сингапуре, в Тайпее. И те люди, которые тогда занимались, это выдающиеся врачи, один из них умер, заразившись во время проведения лечебных и диагностических мероприятий в центральном госпитале Ханое. Это замечательный был ученый, вирусолог Урбани из Милана. И одна из серотипов носит его имя, он действительно очень много для этого сделал. Поэтому вот когда мы приводим такие цифры, как правило, это наступает вследствие позднего обращения, поздней диагностики осложнений, которые возникают. Ну, а уже непосредственной причиной смерти у этих лиц, как правило, является заболевание, которое мы называем шоковое легкое, респираторный дистресс синдром. А это требуется высокая медицина с тем, чтобы спасти этого человека. Но знаете, вот вы мне задали вопрос, а что мы не знаем?
Да, да, важно.
Знаете, это очень хороший вопрос вы мне задали. Вот человек переболел. Скажем, человек перенес, я приведу аналогию, перенес ангину, воспаление миндалин. А некоторое время спустя у него развивается нефрит. Да? Есть ли такая проблема при коронавирусе? Человек перенес инфекцию, острую. Врачи ему помогли, он вышел из этого состояния. А что после этого будет? Какие проблемы? И знаете, по крупицам собирается информация, поэтому каждое наблюдение здесь как бы на вес золота. Да, действительно, такая проблема уже обозначена, потому что это люди просто так их отпустить и сказать, вы выздоровели, и вы, собственно говоря, никогда уже дела не имеете с медициной. У них развивается так называемый легочный фиброз. Вообще мир как-то обеспокоен, потому что вот эта проблема из хронических легочных заболеваний сегодня является одной из лидирующих. Легочные фиброзы, которые приводят к одышке, к дыхательной недостаточности.
Это то, что мы называем осложнение.
Да, это уже, получается, другая болезнь. Она была индуцирована перенесенным вирусным заболеванием. На аналогии ангины и нефрит.
Ну вот сейчас количество заболевших, по официальным данным, если там 24,5 тысяч человек. А реально ли собрать каждый случай и составить общую картину?
Вот мы, знаете, обсуждаем эту тему с вами в период, когда мы говорим о больших данных, да?
Да, да.
Говорим
да,
об искусственном интеллекте и так далее, и так далее. И если вы посмотрите, идет калькулятор, то есть отсчитывает такой, вот новый случай прошел референс лаборатории. Знаете, солидарность врачей и этой службы – это сегодня явление потрясающее. Лично на меня это производит большое впечатление. То есть каждый человек сегодня, он понят, он занесен в определенный архивный такой материал и так далее. И самое главное, идет проверка диагноза. Не только скажем, китайские врачи поставили диагноз. Все эти пробы отправляются в Женеву, в референс-лабораторию. Вирусы, которые они выделили, эти вирусы получают американские вирусологи, наши получают вирусологи.
То есть скрыть ничего невозможно.
Вы знаете, и генеральный директор ВОЗ 31 декабря он срочно вылетел в Китай, в Пекин, встретился с руководством Пекина. И, вернувшись потом в Всемирную организацию здравоохранения, он всех убедил в том, что правительство Китая ничего не скрывает. Работает открыто, показывает. Но там возникла действительно проблема. То есть это же тоже должно на всех произвести большое впечатление, как научный факт. Первый больной появился 14 декабря 2019 года. А 31 декабря, то есть через две недели, вирус уже был выделен. Но история медицины такого еще не знает. Это первый пример.
То есть высокий темп, динамика, да.
Да, высокий уровень технологий, высокий уровень лаборатории и так далее. И, собственно говоря, диагностика, она была произведена в критически короткий период времени. Ну, еще раз я не буду повторяться, такого мы просто не знаем. Если сравнить с 2002 годом, там потребовалось 6 месяцев. Только через 6 месяцев был поставлен диагноз, что это коронавирус, новый коронавирус. И тогда паника была именно связана с тем, что никто не знал природу. Сейчас ситуация немножко другая. Никто не может понять до конца. И в утвержденной такой форме биологический резервуар, где он? Ну, если, скажем, при САРСе, при ТОРСе 2002 года, там африканской кошечкой она явилась биологическим резервуаром. 2012 год, среднеазиатский респираторный синдром, там верблюд явился. А сейчас как бы одна версия, другая, ее начинают проверять, она не получает подтверждения. И вот это как бы...
То, что летучие мыши являются биологическим резервуаром, это не точно как бы, да?
Вообще, вы знаете, летучая мышь, если говорить о плотности распространения вируса, она выходит на первое место. И сегодня ее выставляют виновницей вот того, что сейчас происходит. Ну, вы знаете, вот то, что предпринимаются такие карантинные меры, в принципе, на это надо идти. Потому что 2002 год, он показал, что самым эффективным является идти не догонять, а идти на опережение. И карантинные меры, они, в общем-то, являются в данном случае гарантией того, что эта инфекция не поползет. Ведь нужно сказать о российском санитарной службе и в 2002 году, и в 2012 году, и сейчас ведь граждан России, которые заболели, их нет.
Нет.
Это все-таки...
Показатель, безусловно.
Да, это правда же. А за этим показателем мы... А что хорошо у нас? Вот как... Мы многим недовольны. И обоснованно недовольны. Но есть и то, что хорошее. Это санитарная служба страны. И главный санитарный врач... Попова Анна Юрьевна, а перед ней Онищенко Геннадий Григорьевич, ну, как бы они хорошо работают. И нужно дать должное и уважение к тому, как налажены санитарные службы.
Александр Григорьевич, ради любопытства, потому что реальных обоснований для того, что это нужно знать обывателю, нет. Да, вот эта история с летучими мышами. Но они тысячи лет ели этих летучих мышей. Что не так?
Знаете, еще раз, вот к вопросу, что мы знаем и что мы не знаем. Мы не знаем. То есть вирус постоянно мутирует. Коронавирус – это один из наиболее активных мутирующих вирусов в человеческом сообществе, не только, а в живом мире вообще. Поэтому спрогнозировать ситуацию, когда это произойдет и по каких условиях, практически это невозможно на сегодняшний день.
Но можно выделять антропогенный фактор в качестве дополнительных условий для развития мутаций?
Знаете, вот какой-то биологический код есть. Я так к этому прихожу. Потому что с интервалом в 9 лет третья волна. Мы должны на этот вопрос ответить. Здесь есть закономерность биологическая или это рукоделие человека? И сейчас ученые над этим активно работают. И я думаю, что мы изменим свои взгляды, свои подходы. Потому что все силы были направлены на вирус гриппа. И как бы другие вирусные заболевания мы считали не очень серьезными. А в последние годы резко изменилась ситуация. Скажем, большую активность набрал респираторно-синцитиальный вирус, риновирус. Некоторые вирусы, они астмогенные. Смотрите, как много лиц, которые страдают астмой. Одна из причин бронхиальной астмы – это персистенция вирусов в организме человека. И считается, как коронавирус, так и риновирус является причиной бронхиальной астмы. Но это другие серотипы, не те, о которых сейчас идет речь.
Александр Григорьевич, в связи с чрезвычайно теплой зимой, в связи с коронавирусом, стоит ли ждать эпидемии гриппа какого-то очередного предстоящей весной?
Знаете, вы хороший опять вопрос задали. Спасибо вам за него. Понимаете, как бы грипп отодвинули на задний план. Неправильно. На самом деле грипп пошел в гору, и сегодня более 12 регионов России сообщили о превышении эпидпорога. И это невзирая на то, что в России был беспрецедентный уровень вакцинации против гриппа. Невзирая на это, понимаете, вот такая проблема, которая возникла. Вот вы затрагиваете тему в нашем разговоре «Климат и болезни человека». Это серьезная вещь. И, скажем, люди, которые пережили пожары, сибирские пожары, подмосковные пожары, изменение вообще характера климата. И международное сообщество врачей считает, что надо формировать врачей, которые специалисты по заболеваниям, связанным с климатом. Ну, я приведу простой пример. У человека артериальная гипертония. Лекарство, которое он принимает зимой и летом, та же доза. И тот же набор. И вот климатические факторы, они реально влияют на то, а как человек на это будет реагировать. Поэтому сейчас вот грипп, как правило, протекает в три волны. Первая волна, она пришлась на конец декабря, но она прошла как бы не очень так ярко, смазанно. А сейчас вторая волна, она наиболее разбушевалась, как говорят. И поэтому 12 Омск сообщил об этом, Оренбург сообщил об этом, ну и целый ряд других регионов сообщают вот эту информацию о превышении гриппа. Поэтому, если вернуться к российской действительности, грипп сегодня более актуален, извините меня, чем коронавирус.
Да, уж не говоря о других инфекционных заболеваниях, от которых есть вакцина, от которых есть прививки, все равно люди гибнут десятками тысяч человек. Александр Григорьевич, ну и для наших слушателей совет от академика. Как обезопасить себя в этот опасный период?
Вы знаете, личная гигиена выходит на первое место. Личная гигиена подразумевает не только мытье рук. Вы вернулись домой после работы, после поездок. Обязательно займитесь гигиеной носа и орофарингеальной области. Иногда мы употребляем такие слова – лаваш. Лаваш – это тщательно промыть слизистые носа, промыть орофарингеальную область, потому что это места, именно где происходит внедрение не только вирусов, бактерий и грибов. И механическое удаление с поверхности является достаточно эффективным средством. А второе, мы предлагаем всегда, вот в период, особенно тот, в котором мы сейчас находимся, применять определенные витамины, которые повышают защиту, иммунитет слизистых. Мы так и называем мукозальный иммунитет. К этим витаминам относятся витамин А, витамин Е и очень близок к этому, как витаминоподобный препарат, лизоцим. Это вот три вещи, которые вреда вам точно не принесут, но вы себя лучше будете чувствовать, и эти мероприятия, которые позволят вам обязательно быть более здоровым. И вы вот сказали о вакцинах. Это очень важно соблюдать календарь прививок. Календарь прививок имеет очень большое значение. Знаете, я преподаю, я вчера задал вопрос своим студентам. А студенты – это выпускники 6-го курса медицинского университета. Я им задал вопрос в интерактивном голосовании. Какой процент вы считаете себя здоровыми? И только 5% студентов считают себя здоровыми. Ну, я спросил по другим заболеваниям, по легочным, и я спросил у них, а это была как бы закрытая информация, как они курят, какой процент курят. Знаете, сейчас беда, которая пришла, это вот эти вейпинг, электронные сигареты, и поймите меня правильно, именно эта группа лиц, они наиболее уязвимы по отношению вот к вирусным заболеваниям и коронавирусам в том числе. У китайцев распространен настолько табакокурение, они сегодня являются лидерами.
Лидеры.
И они курят все подряд. И травки, и вейпинги, и электронные сигареты. Это наиболее распространенное табакокурение. Это является одним из факторов риска такой высокой заболеваемости.
Прекрасный итог для нашей беседы подвел академик Российской академии наук, пульмонолог, завкафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Александр Чучалин. Александр Григорьевич, благодарю.
Спасибо большое.